Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех снова видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и с Божьей помощью мы сегодня будем читать удивительную 11 главу книги пророка Ишаяу. Действительно удивительное пророчество, которых мы до сих пор не встречали. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать, укрепить тех, кто сегодня под обстрелом. Дай утешение тем, кто потерял сегодня своих близких людей, детей своих. Только Ты можешь утешить. Помоги тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял веру в будущее, дай надежду, дай упование, дай сил. Поддержи, подкрепи тех, кто оказался на чужбине, кто расстался со своей семьей, дай надежду на скорое возвращение. Исцели всех тех, кто ранен этой войной, кто пострадал от этой войны, тем, кто чувствует беспомощность, дай куда приложить силы, тем, кто переполняется ненавистью, дай освобождение от ненависти и положи конец этой войне, Господь, дай прочный, справедливый мир. Благослови тех, кто сегодня занят пропитанием для своей семьи, пусть будет достойная работа, пусть остается время на изучение Писания, на общение с семьей, на добрые дела, просто на жизнь. Пусть в доме будет достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, радость от помощи другим. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, дай им сил, дай им веры. Благослови тех, которые уходят мира. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с Тобою, дай нам мир в наши сердца, как Ты обетовал, Господь, до дерзновения народу своему. Господь благословит свой народ миром. Мы сегодня читаем удивительную, я уже сказал, 11 главу пророка Ишаяу. После того, как в конце 10 главы мы читали о вырубке леса, о просеке, которая сделает Всевышний из Ассирии, мы читали в 6 главе о вырубке Израиля как леса, 11 глава начинается удивительными словами утешения «Ваица хотер мегеза Ишай». Слово «хотер» означает «росток», прорастающий на спиленном дереве, росток, прорастающий из пня. Вот как это выглядит. То есть росток, который произрастает из срезанного дерева. В дереве заложена возможность обновления. Если оно сгорает, если его срубают, есть деревья, как, например, сосна, которые не могут обновиться, нет у них такого потенциала обновления. Есть дерево, как маслина, которое сначала пускает внизу из корешка росток, а затем произрастает то, что здесь называется хотер, проросток, прорвавшийся росток из срубленного ствола. И это то, о чем здесь говорит Ишаяу. На стволе срубленного дерева на пне зазеленел росток. И об этом сказано «Ваица хотер мегеза Ишай». И вышел этот росток из ствола Ишая. Ишай – это, конечно же, отец Давида. И продолжим читать, сейчас я выведу текст. «Ваица хотер мегеза Ишай», это то, что мы уже прочитали, «венецер мишоршав яфре», и росток от корня его, от плодиться. Здесь корень ефрей, слово ефрей, последнее слово, вот плодиться, как от слова плоды, того же корня, что и первое повеление Всевышнего, пру и рву, плодитесь и размножайтесь. Пру от того же корня, что здесь ефре, отплодиться от корня росток, начинает расти что-то новое. И вот вроде бы мы говорили только что о ростке, и мы читаем уже «Венаха алав руах Адунай». И улегся на него слово «наха», глагол, означает «отдыхать, оседать, останавливаться». Это сказано относительно ковчега Ноха, который остановился в свое время. То есть дух дан ему, и так, чтобы он не время от времени его посещал, а постоянно на него спустился. То есть на нем будет постоянно пребывать этот дух, дух Господень. Руах хахма увина, дух мудрости и разумения. Это то, что в свое время просил Шломо, когда ему Всевышний предложил, что ты хочешь, он сказал, я хочу сердце, которое умеет различать, умеет делать правильный суд, хахма увина. Руах эца угвура, дух совета и смелости, решительности. Помните, когда мы говорили в позапрошлой главе, мы говорили о младенце, который нам дан, и говорили, что его имена Пеле Йоэц, чудный советник, Эль Гибор, Бог-герой. Здесь вот эти два слова, Эца и Гвура, советы геройства, как дух, которым наделен этот росток. Руах Даат, дух знания, Ве Ират Адунай, дух богобоязненности. Некоторые комментаторы говорят, что Даат, Ве Ират Адунай – это знание Бога и боязнь Бога, то есть Господь относится и к тому, и к другому, но это не очевидно из текста, дух знания и богобоязненности. Такой удивительный росток. Понятно уже, что речь идет о каком-то человеке, но дальше становится еще удивительнее. Третий стих начинается словом «варихо». Слово «варихо» происходит из того же корня, что слово «руах», то есть вдушил ему или наделил его духом или вдул в него дух. Это может отослать нас, хотя там другое слово употреблено, но сам образ может отослать нас к Всевышнему, который вдувает дух свой в Адама. И слово «арехо» еще и связано с корнем, со словом, «реах», запах, «леариах» – это нюхать, использовать обоняние. И наделил его духом «бейрат Адунай» – богобоязненности. То есть наполнил его духом богобоязненности. Об этом мы читали в прошлом стихе. Но здесь есть и вывод из этого, и вывод, и следствие, плод этого наполнения духом богобоязненности. И, как мы говорили, связано это и с обонянием тоже. Он удивительный. «Лёли марей нав лишпот» – не потому, что видит глаза его, будет судить, «Влёли машма узнав юхех» и не потому, что слышит его уши, будет выносить определение, будет рассуждать. «Леухех» – это выносить обличение, выносить суждение и так далее. Все еврейское правосудие в Торе построено на двух или трех свидетелях. На том, что судья судит на основании того, что он видит, собирает то, что называется «реайот», да, как на русском языке «доказательство», от слова «показывать», да, то, что показывается, то, что делает явным, так и на иврите «реайот» – это доказательство или показание, свидетель дает показания, он показывает, как было дело, мы слышим, на основании этого мы видим. И все правосудие заключалось именно на основании того, что видят глаза и слышат уши. И новозаветное правосудие тоже говорит, по двум или трем свидетелям встанет всякая вещь. И здесь мы видим совершенно другой уровень суждения. Он будет судить на основании чутья или если как бы может такое просто может такое может грубоватое немного слово современное нюх, у него будет чутье, и он будет судить, опираясь на запах. Это то, чего ожидали евреи от Машеха. Есть много рассказов о Бар-Кохбе. Бар-Кохба, тот, кто руководил Великим Восстанием, тот, кого Раби Акива называл Машеха. И Талмуд рассказывает историю, которая, как всякая талмудическая история, не обязательно считать исторически достоверной. Но она отражает верование, отражает то, что мудрецы верили. Пусть это совсем не достоверная история, но она достоверно передает веру того времени. Мудрецы проверили Бар-Кохбу, может ли он судить не на основании того, что видит и слышит, а на основании запаха. И определили, что он не Машиах, и там Талмуд в трактате Санедрин говорит, что они его и казнили за то, что он оказался лжемессией. Снова, историческая достоверность этого под вопросом, но особый характер судьи Машеха, особое судебное качество Машеха, вот из этого места они выводятся и выявляются. И большинство комментаторов относят это к Машеху. И снова интересно, да, почему вдруг здесь пошла речь о Машехе. То есть Исаия говорил об Ассирии, говорил о Циткияу, и вдруг он говорит о Машехе. Только ли о Машехе он говорит? Если мы посмотрим, все-таки вернемся ко второму стиху, и посмотрим на вот эти слова «Рох и ца дух совета», «Дух совета» и «Дух геройства», то мы увидим, что в Танахе это сочетание используется несколько раз. Давайте посмотрим. Первый раз в книге «Вторая книга царств», 18 глава, 20 стих, там виночерпий Рав Шаке говорит с посланниками Хизкияу и говорит, ты откуда набрался с мудрости и героизма, и цау гвура, он употребляет те же самые слова, чтобы выйти на войну против меня. Он передает слова Санхерива здесь. То есть Эцау Гура – это качество, на которое, по мнению Виночерпия, претендует Хизкияу. Во второй раз мы встречаем это сочетание у Ишаяу в 9 главе, когда он говорит о том, что младенец дам нам, который будет Пелевец, чудный советник, и Эль-Гибор, и Бог-герой. Третий раз у Ишаяу в 11 главе, то есть в главе, которую мы читаем. И четвертый, последний раз в стихе, который дословно повторяет стих из второй главы Малахим, потому что 36 глава Ишаяу повторяет главу из книги Малахим, там тоже тот же самый виночерпий, то же самое говорит. То есть есть определенная взаимосвязь у Хизкияу как какой-то искры, как какого-то подобия, которое не оправдало себя. Надежды эти, они не оправдали себя. Но грядет царь, который будет судить вот таким особым образом, опираясь не на свидетельские показания. Интересно, что Талмуд формулирует и говорит в трактате Баба Батра, 131 лист, Талмуд говорит, у судьи есть только то, что видят его глаза. То есть Талмуд не только не поощряет опираться на интуицию, но запрещает опираться на интуицию. Говорит, судья судит только потому, что видит его глаза. И ему нельзя делать предположение, а вдруг вот это вот, то есть мы можем смотреть, а вдруг эта бутылка отравленная, а вдруг то, а вдруг все, только то, что мы видим, мы можем судить. Это основа правосудия в Израиле, которая была в те времена, и ожидается, что Машиах наделен Богом, наделен таким особым духом богобоязненности, что он может судить совершенно под другим критерием, и трудно себе представить, насколько эта мысль, она революционна, то, что здесь Ишаяу говорит. Вот это ожидание, насколько это будет переворот в правосудии. «Вешафат бецедек далим, веухиях бемейшор линей арец». И он справедливо будет судить бедных. То есть будет судить не ища свои выгоды, будет справедливо относиться к бедным. охегбе мишорлене арец и обличит и явит правду беднякам страны. Интересно, что это имеется параллель со второй главой, где говорится о том, что когда будет гора Господня, гора всех народов, будет судья, который будет судить все народы и обличать тоже те же самые два слова «охиах» и «шафат». Тоже параллель с мессианскими временами. Но там это относится к народам. «Вегика арец бешевет пив» и будет бить землю бичом уст своих. То есть он будет так говорить, что земля будет очищаться через его речь, и его речь будет иметь силу. «Уверуах сватав емит раша» и дыханием уст своих убьет злодея. Есть еще одно интересный случай из еврейской истории. Был такой лже-мессия, который очень много горя принес Израилю, человек по имени Шабтай Цви. Очень много вокруг него происходило чудес, и очень многие даже известные учителя, книги сейчас читают и изучают, многие люди соблазнились и уверовали в то, что он мессия. И однажды пришли к нему какие-то люди и сказали, такой-то и такой-то там в Йемене, он спорит с твоим мессианством, он спорит твое мессианство, на что Шабтай Цви взял кусочек шерсти, разорвал его на части и сказал, смотрите, этот человек умер, нет его больше. Когда эти люди вернулись в Йемен, они узнали, что тот человек, о котором говорил Шабтай Цви, о котором они ему говорили, действительно умер. Они сказали, значит, Шабтай Цви точно не Машех. Машеху не надо будет что-то разрывать, по некоторым версиям он шерсть разорвал, по некоторым палку сломал. Машеху не надо будет ничего делать, чтобы погубить злодея, он это сделает дыханием у своих. То есть есть кто-то очень необычный, наделенный Духом Господним и наделенный особыми способностями судьи, которые позволяют ему отдан суд. И нам это, конечно, очень много говорит о Машехе. Машех как судья, его судейские функции, которые еще будут реализованы. И это судья, который судит, как сказать, отлично от того, что судят люди. «Вая цедек эзор матнаф» и будет правда припоясание его. «Ваэмуна эзор халацав». И верность как бы будет шнуром сандалии его, можно так сказать. Здесь слово «эмуна» не означает веру, а означает верность. То есть верность – это когда люди живут в доверии друг к другу, не боятся, не ожидают злого друг от друга. И поэтому отсюда понятен переход к тому, что пророк описывает дальше, а дальше он описывает совсем удивительные вещи. «Вегар зеев им кевес» – «И будет жить волк с овцой». «Венамер им гди ярбац» – «И здесь, скорее всего, тигр, некоторые переводят как леопард, в общем, большое животное из породы кошачьих, скорее всего, все-таки тигр, будет жить, лежать с козленком». «Веэгель кикфир» у Марии Ягдав, и теленок, и маленький теленок, и маленький львенок, и бык, большой откормленный тучный бык, будут вместе. Венар катан ноэг бам, и маленький мальчик будет с ними справляться. То есть от как бы разных маленьких животных ко все большим и большим животным идет речь, и на всех уровнях животные живут в мире. Мы доходим до уфара, удов, тарина, яхот. И корова, и медведь будут пастись вместе. Они не только не будут враждовать друг с другом, медведь не будет есть корову, но они и корм разделят по справедливости. Не то, что корова где-то будет там на дальних пастбищах чахлых пастись, нет, вместе они будут пастись. Ельдейген, Арьек и Бакар, Иохаль, Тевен. И вместе они будут воспитывать детей своих, и лев будет, как бык, есть солому. То есть будет вегетарианство. Вешанша юнек альхор петен. И будет жить, будет играться ребенок рядом с норой змеи. Меурат цафони гамуль едо хада. И может засовывать руку в гнездо кобры. Такой вот мир. И смотрите, что является апогеем этого мира в животном царстве. Это мир ребенка и змеи. Если мы помним, вражда, первая вражда между детенышем человека и детенышем змеи, когда Всевышний говорит это женщине, третья глава книги Берешит. Ло яру в ло яшхит бехол ар хуцей. Не будут злодействовать и не будет уничтожения на всей святой горе моей. Похоже на то, что речь здесь идет о Иерусалиме, о святой горе, которой мы сказали, что она превознесется, во второй главе говорили о том, что будет превознесена над всеми народами. То есть начнется какое-то особое бытие в Израиле. Если мы посмотрим книгу Оши, вторую главу, в 20 стихе, там Всевышний говорит: «Я заключил завет с животными, чтобы они не касались вас, не вредили вас». Давайте почитаем это в тексте. «И заключу я в тот день союз для них, для сынов Израиля, со зверями полевыми и птицами небесными, и с пресмыкающимися земли, то есть чтобы эти животные не трогали людей, и лук и меч, и войну уничтожил. Я на этой земле дам им жить в безопасности». То есть будет такой завет, начнется он со Святой горы, когда будет такой мир между животными и между людьми. Кимля арец да это Дунай, потому что наполнится земля сознанием Господа, кимаем лиям михасин, как вода, которая переполняет море. И здесь и тоже одна очень важная параллель, раз уж мы сказали про змею и ребенка, и сказали про прувор-вупор, плодитесь и размножайтесь, ибо переполнилась земля. Вот эти слова из 9 стиха, они встречаются в Писании еще один раз. Давайте посмотрим. Это Берешит, 6 глава, 13 стих, когда Всевышний говорит Ноаху: «Вайомар Элоим Элинох, сказал Господь Ноаху, кец коль басар балифанай, конец всякой плоти пришел предо мною, ким леат таарец хамас, потому что переполнилась земля злодеяниями». И дальше мы читаем: «Ина не машхитам, я их буду уничтожать». То же самое слово, что и у Исаии в 9 стихе 11 главы. То есть земля переполнилась злодеяниями, я их буду уничтожать. Как буду уничтожать? Водою. Мы знаем, будет потоп. А в 11 главе мы читаем, что земля переполнилась знанием Господним. Прямая противоположность. И мир, и никакого грабежа, никакого притеснения. И переполнился на ими, как водами потопа. То есть знания можно сравнить с водами потопа, которые переполняют море, которое выходит из берегов. То есть здесь есть параллель с возвращением в мир допотопный, в мир, может быть, до грехопадения. И об этом есть спор в еврейской традиции, как это воспринимать. Вот что говорит, например, Маймонид по этому поводу. Также показалось некоторым сомнительным то, что сказали мы по поводу пророчества Ишаяу: «И будет жить волк вместе с бараном, и леопард ляжет около козленка», что его следует понимать иносказательно. Это мнение Маймонида. Это не только мы говорили. До нас это же говорили такие комментаторы, как Моше ибн Джакатала, ибн Билам и другие. И это также понятно из продолжения, потому что там сказано: «И не будут причинять зло и губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знания Бога, как море полно воды». То есть причина того, что они не будут причинять зло и губить, это то, что они познают Бога. Взгляните, люди, говорит рабам, разве есть у льва разум, чтобы быть у него заповедям, которые сейчас он нарушает, и потому охотится и нападает, а в будущем раскается, признает Творца, примет на себя выполнение его заповедей и начнет есть сено? То есть, что говорит Рамбам здесь? Рамбам говорит, это все иносказание, ну потому что не может же действительно лев переполниться знанием Божьим и раскается в том, что он хищник, грешник, хищник, и как бы родиться свыше и начать есть сено. А Рамбаму это кажется смешным. Нахманит, его современник и не менее значимая личность в иудаизме, он говорит так. «Ибо земля Израиля во время соблюдения заповедей будет такой, как был мир до греха Адамова, когда ни зверю, ни гаду не дано умертвить человека. И об этом говорит Писание, и будет играться младенец над норой кобры». Смотрите, что здесь делает Нахманит. Он начинает с конца этой фразы. Для него главное – младенец и кобра, то есть примирение человека и змеи. «Ибо хищность появилась в диких зверях исключительно из-за греха человека, которому присуждено было стать добычей для их клыков. Хищность стала их натурой, чтобы терзать друг друга. Но в рассказе сотворения мира о зверях сказано, что пищей им были даны растения. Это свойство дано им навеки. Лишь из-за греха научились они хищности. А когда земля Израиля достигнет совершенства, уничтожится зло в их поведении и останутся при своей первичной природе, данной им при создании». То есть вот есть такое мнение, и оно кажется более логичным. Ну, конечно, Маймониду кажется логичным его мнение, а я говорю сейчас про себя, и каждый судит сам, что здесь параллель с допотопным состоянием мира, более того, состоянием до грехопадения. В общем-то, понятно, что вся тварь изнывает, ожидая избавления от того, что она оказалась как бы в другой природе из-за грехопадения человека, испортилась не только сам человек, но и весь животный мир, может быть, и растительный мир тоже. И вся тварь изнывает, ожидая этого исправления, о котором здесь Ишаяу говорит. И то, что он здесь говорит, можно понять, и будет настоящей природы человека, которую следует ожидать. Но имеет место и понимание такое, что это иносказательно, и что речь идет о народах под тигром, и под медведем, подразумевается народ или разные категории людей, которые наконец-то помирятся друг с другом. Есть еще важный элемент, который здесь нужно и важно понять. Мы говорили в предыдущих главах об империи Ассирии, и которая сменится империей Вавилоном, Вавилон сменится Персией, Персия сменится Грецией, Греция сменится Римом, ну и так далее. И можно почти до 21 века провести имперскую историю. Историю захвата, колонизации земель была Османская империя, Российская империя, Британская империя. И творили они беспредел зачастую. Имперская политика, лес рубят, щепки летят. И многое такого было. В отличие от этого, у Израиля его политика – это не империя, не укрепление власти, хотя дальше мы почитаем немножко и про другое, а, как сказать, такой мир во всем мире. Главное – это не структура власти, главное – не размеры государства, а справедливость, милость к бедному, милость к беззащитным. Это, можно так сказать, здесь еврейская мечта, еврейская, ну, можно так, образно говоря, утопичная, еврейская мечта, которая пока не сбыточная, пока кажется мечтой, но это обетование пророка. И кроме всего прочего, мы говорили о том, что идея Ассирии и потом идея других империй – это уничтожение наций, поклонение, ассимиляция, растворение во всем имперском. И здесь говорится о том, что вот этот весь мировой прогресс, все это процветание, о котором идет речь, не заставляет нации исчезнуть. То есть, да, есть овца, да, есть волк. В этом раскладе, кстати, когда овца будет пастись с волком вместе, я все-таки волком хочу быть, как бы хочется все-таки иметь какую-то защиту. Все-таки для народа Израиля есть благословение и пророчество о том, что народ Израиля останется народом, что национальная самобытность, избранничество народа, его предназначение, оно будет продолжать осуществляться. В 10 стихе мы читаем «Вая байомагу шор шишай, и будет тот день корень Исая, Шая ашерамад лине самим, станет знаменем для всех народов, аляв гуим идрешу». К нему будут стремиться все народы. Мы об этом читали и во второй главе, да, что к этой горе стремятся все народы. «Вайтам минухато кавод». И он будет, может купаться в славе, вокруг него, на нем будет вечно пребывать слава, к этой славе будут стремиться народы, и в этом будет, на этом фоне всех этих событий, будет и забота о народе Израиля. «Вая байомагу», и будет в тот день, «Юсиф Адонай шенит», и до «Прострет Господь второй раз руку свою, ликнот эча рамо», чтобы выкупить остаток народа своего, ашер и шаэр, который останется, миашур от Ассирии, уми Мицраим из Египта, уми Фатрос, это в сторону Греции, уми Хуш и из Эфиопии, уми Илам, это Иран, уми Шинар, это туда в сторону Армении, уми Хмут и от многих островов в море. Почему второй раз прострет руку? Потому что это будет похоже на то, что было во время выхода из Египта. Господь сделает второй выход из Египта, более масштабный, более грандиозный, соберет свой народ. «Венаса нес легуим» и поднимет знамя среди народов, народы, те, которые удерживали, отпустят, а может и сами привезут, мы об этом еще будем читать. «Веасав нитхей Исраэль» и собрал отверженных Израилевых, «Венафуцот Иуда» и рассеянных иудей, и «Кабец меарбак нафот арец» соберет с четырех концов земли. То есть Господь соберет всех народов. Отчасти мы видим такое собрание изгнанников в современном Израиле. «Весара кинат Ефраим» и пройдет ревность Ефраима. То есть в Ефраиме, в Израиле, то есть он вернется, придет примирение, «Вецарируйда и крыту», и мучители, которые были в Иудее, то есть те из Иудеи, которые призывали к распрям, они будут уничтожены. «Эфраим люи канеет Иуда», Эфраим не будет завидовать, не будет завистлив по отношению к Иудеи, «В Иуда люи царат Эфраим», а Иудея не будет обижать Эфраима. То есть возникнет примирение. Все эти события возможны при условии единства народа Израиля. И дальше мы читаем о единстве. «Вафу бехатев», и они налетят плечом к плечу, «плештим яма», налетят они на берега, можно сказать, они нападут на плечи филистимлян, можно сказать, плечом к плечу налетят на филистимлян, к морю. «Ягда в ябузу этней кедем», и вместе разграбят сынов Востока. «Эдом в Муав мишлох едам», «Эдом и Муав» место, куда они простирают руку свою, куда они берут свою добычу. «Увны Амон мишмаатав», и аммонитяне будут в подчинении, в послушании им. То есть не все так мирно, и Израиль как бы забирает то, что у него пощипали, подъели его не слишком добрые соседи, и как бы Израиль еще воюет. Это не абсолютный мир. Мы видим, что есть как бы мир между животными. Можно сказать, вот когда самаритяне переселены в страну Израиля, их тоже ели львы за несоблюдение закона. В стране Израиля животные примирятся, но еще предстоит деятельность вокруг Израиля, и народы издалека придут, но Израиль еще будет восстанавливать то, что у него поедено. «Веерим Адонай эт лишон ям Мицраим», и как сказать, «приподымет Господь волны моря египетского», «Веенив идо аля нахар», и «подымет руку свою на реку». Когда в Танахе упоминается просто река, имеется в виду река Эфрат. Беям Рухо, силою духа своего. Веекеу Лешива Нахалим. И разобьет он Эфрат на семь источников. Русло Эфрата разобьет на семь источников, чтобы в нем образовались проходы, по которым сможет пройти народ Израиля. Есть такая традиция, предание, мидраш. Снова мидраш не нужно воспринимать в концепции исторической достоверности. Он рисует определенную картину, что в море было 12 проходов, каждое колено проходило своим проходом. То есть для каждого человека предусмотрен свой путь, об этом идет речь. И здесь будет 7 проходов, то есть будут комфортные, удобные дороги. Всевышний устроит дорогу для тех, кто возвращается в страну Израиля. И будет проложена трасса для остатков народа его, Ашер Ишаэр Меашур, который останется из Ассирии, который будет выходить из Ассирии. Кашер Айта ли Исраэль Байом Аллато Миарац Мицраим. Когда было, как было для Израиля во дни, когда он поднимался из Египта. Те, кто угнетал его, как Египет, и выход будет, как из Египта. И в 4 главе мы читали об огненном столбе, и о дыме, о дымном облаке, да, то есть о том, что в пути будет власть Всевышнего проявляться, как она проявлялась в пустыне. Очень много здесь всего, и мы как бы и половины не коснулись всего, столько здесь мессианских надежд, столько здесь удивительных упований. Это удивительная и замечательная 11 глава. Иисус Назарей имеет образование от еврейского слова «росток». Трудно сказать. Почему трудно сказать? Потому что сам Матфей, когда называет Иисуса Назареем, называет его Назареем Назареи, потому что он поселился в городе Нацрат. И, скорее всего, связано это не со словом «нецер» здесь, а со словом «ноцри», «хранимый мной», «тот, кого я храню», это дальше будет в пророках. И, ну, как бы дальше мы это увидим. Хотя параллель есть. А почему часто говоря о Давиде, даже не упоминает его имя? Но ведь он сын Ишая. Чем знаменит Ишай? Да, собственно говоря, Бен Ишай – это такое уважительное обращение к Давиду, как у нас скажут, там, Саныч, Сергеич и так далее. Ну, еще и что этот новый Давид будет Бен Ишай, а Машиах часто называется сын Давида. Сергей, я ваших вопросов просто совсем не понимаю. Вот, например, можно ли составить пшат пророчества Евини о семени с отношением к Мессии и пшат пророчества Исаии о Мессии? Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Библейское христианство пацифистское? Или христиане должен брать оружие и защищать свою родину? Не станет ли он убийцей? Защищать свою родину – это заповедь. И если он даст убийцам прийти и убивать его детей, его семью, тогда он станет убийцей. Библейское христианство ни в коем случае не пацифистское. И сколько бы вопросительных знаков вы не ставите. Это очень плохой риторический прием ставить большое-большое количество вопросительных знаков. То есть кто кого перегонит вопросительными знаками, тот и победил, что ли? Зачем? Добрый день. Вы говорили, что людям интересно, когда пророчество близко, а что далеко, неинтересно знать, что потом будет через 1000 лет. Так зачем надо знать смысл? Смысл это здесь, в данном случае, не о чем, что будет, а о том, как будет, на что ориентироваться, что считать идеалом. То есть участвовать ли в строительстве империи, укреплять ли империю, полезно ли поддерживать империю и так далее. Что строить, какой идеал, какое идеальное общество Всевышний видит. Вот это как бы то, что важно понять. И это важно уже сейчас. Уже сейчас важно, как сказать, каким ты будешь, когда вырастешь, каким будет человечество, когда вырастешь, чтобы понимать, во что стоит вкладывать свои силы, а во что не стоит. Если животные и люди будут дружить на земле, то как будут жертвы поноситься по Иезекиилю и животные убиваться? Здесь дело в том, что пророчества, они многоэтапные. Иезекииль говорит об одном этапе будущего, а будет и другое. Да? И есть как бы пророчество, есть пророчество, которое толкуется о том, что жертвы будут только растительные, животных жертв не будет. Словом, это такая непростая тема. А кроме того, ведь на самом деле, что значит для животного умереть и быть принесенным в жертву? Может быть, это не так плохо для животного, может, это большой подъем, духовное преобразование для животного. И когда животное находится в исправленном мире, может быть, ему и будет, как сказать, не грустно умирать в качестве жертвы. Описанное пророчество идут в перемешку для простого понимания. Для времен Христа на земле и для прихода Мессии на землю в силе. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. И никакие пророчества здесь в перемешку не идут. То есть здесь совершенно четкая схема, ясная вполне схема пророчеств. Ну, нету здесь никакой перемешки. Так ассимиляция – это плохо, если я русский живу в Германии, так лучше мне вернуться в Россию или евреи надо в Израиль, а мы хотим жить, лучше говорим, что там сложно и т.д. Никто не хочет пройти трудности. Ну, знаете, что можно сказать об этом? Я могу сказать, что в 45-м году, то есть меньше, чем 100 лет назад, большая часть Германии лежала куча щебня. Просто куча щебня. И немцы взялись и восстановили страну. Причем в том, что как бы по их вине это было разрушено, и это их злодеяние привели к тому, что их страна была разрушена, они восстановили свою страну. Поляки восстановили свою страну и так далее. То есть есть путь уехать туда, где побогаче. Есть путь строить свою страну, строить там, где ты можешь построить. Это решение, как бы, насколько народ с этим согласен и так далее. Ну, конечно, как бы в целях безопасности и в поисках пропитания можно переезжать, но как бы идеал говорит о том, что человек, если он родился в каком-то народе, значит, это какой-то замысел Всевышнего, чтобы он там был. Но надо помнить, что об Израиле есть особое попечение. Как считать, апостолы учились, отталкиваясь от простого понимания, добавляя другие уровни пророчества, или простое понимание не учитывали? Есть такая общая установка. Никогда ничего не решается простого понимания. Понятно, что они знали простое понимание. Но и так же, как мы сейчас знаем простое понимание, нам важно знать не только, что там было во времена Ахаза, что там было во времена Хизкияу, что это значит для нас, чего нам ждать. Поэтому мы берем это простое понимание и применяем его, простое понимание, в более широком смысле. Это то, что делали апостолы. То есть не надо сказать, что они сказали, давайте пшат вообще выкинем и давайте толковать, как нам заблагорассудится, потому что тогда что угодно можно вообще как угодно толковать. Но они толковали, кстати, их толкование методологически, по методам их, не сильно отличаются от того, как толкуют еврейские мудрецы. Да? То есть это один и тот же способ. В принципе, они не оставляли, не бросали пшат, не бросали пшатное толкование. Они его расширяли, это пшат с драшем или пшат с ремезом, если использовать это. Хотя вся эта пардес – это более поздняя придумка. Я прошу прощения, Сергей, что я действительно не понимаю какие-то ваши вопросы. Может, потом в личной переписке можете спросить и объясните более подробнее. В исправленном мире мы будем понимать язык животных, как царь Шломо. Это и про Шломо-то на самом деле легенда. Поэтому не знаю, что сказать. Не думаю, что мы будем понимать язык животных. Я вообще не уверен, что у животных есть язык. Есть какие-то признаки языка. Например, мы знаем, что некоторые виды попугаев дают имена своим птенцам. Есть какой-то язык у пчел, язык общения дельфинов. Но, в принципе, едва ли есть вообще язык животных как таковой, чтобы его понимать. в Матфея 15:13 он же сказал: «В ответ всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Это не есть ли предопределение, кто спасен, а кто нет? Нет, там вообще не про то идет речь. Это же то же самое, что потом сказал Гилель. Когда пришли, он сказал: если это от Бога, то это устоит. Если это не от Бога, то это не устоит. То есть имеется в виду, что если вы занимаетесь каким-то делом, любым делом, и это ваша собственная инициатива, это не Господь вас поставил, если вы повели куда-то людей, собственно, вы абстрактно, то это не устоит. Вот о чем идет речь. То есть здесь нет предопределения, кто спасен, а кто нет. В одной общине два стандарта может быть. За одним сидят, одни кушают свинку, а другие нет. Одни соблюдают субботу, другие воскресенье. Так, ну, я не знаю, если бы я соблюдал, не дай бог, воскресенье, я бы не ходил, в общем, те, кто соблюдает субботу. И поскольку я не ем свинину, я не пойду в общину, где едят свинину. Зачем мне туда ходить? Потому что это же дело не только в соблюдении закона. Дело еще много в чем, вообще в понимании образа Божьего. Поэтому лучше ходить в общину, где по основным вопросам у вас есть единомыслие. И с теми людьми, с которыми вы можете есть за одним столом. Зачем ходить в общину, в которой такое разделение? Когда мы читаем, кто соблюдает дни, для Бога соблюдает, нужно помнить, что вторая часть стиха, а кто не соблюдает, для Бога не соблюдает, это вставка, ее нету в оригинальном тексте, это дописка. Поэтому получается, кто соблюдает, для Бога соблюдает, а кто не соблюдает, про того ничего и не сказано. Но сегодня есть общины, что поделать, уже как бы есть развитие общин, есть общины, в которых прихожане не ограничивают себя никак в пище, соблюдают воскресный день и так далее, и так далее. И они предстоят перед Всевышним, это заповеди Всевышнего же, и как бы ему они должны давать отчет в своей вере, в своем уповании. Я по своей вере поступаю, и, скажем, я не стал бы ходить на постоянной основе в общину, с которой у меня такое разномыслие. Ну, вроде бы все. На все вопросы ответил. Всем спасибо. Завтра мы будем читать 12 главу, и она заканчивает, так сказать, определенную первую часть книги Йешаяху. На некотором роде, не завтра, в воскресенье будем это читать, но в некотором роде продолжение 11 главы, ну, будет еще чудеснее. Всем спасибо, благословения и доброй субботы, шаббат шалом.